Глава 23. Когда мы проходили мимо королевского особняка, я увидел на ступенях крыльца человека в отороченной серым мехом мантии и с массивной золотой цепью на шее. То был сэр Ричард Рич. Он меня тоже заметил. Сердце мое тоскливо сжалось, когда он, сделав сопровождающим его клерком знак оставаться на месте, направился прямиком к нам. Я низко поклонился.
«А, мастер Шардлейк», — произнес Рич, растянув губы в улыбке. «И молодой Барк с вами. Он что, служит у вас клерком?»
«Да, сэр Ричард».
«Разве он умеет читать и писать?» — вопросил Рич, бросив на Барка насмешливый взгляд. «Только что я имел беседу с королем», — сообщил он, не дождавшись ответа. «После того, как нынешней весной в Йорке был раскрыт очередной заговор, все земли заговорщиков отошли моему ведомству. Мы обсуждали, как ими лучше распорядиться».
«Это весьма важный вопрос, сэр Ричард.
Король намерен щедро наградить тех йоркширских дворян, которые сохранили ему верность. Хотя ныне, когда над страной тяготеет постоянная опасность вторжения извне, ему необходимо извлекать из своих земель максимальный доход».
Рич вновь растянул в улыбке свои тонкие губы.
«Кстати, разговор о доходах заставил меня вспомнить еще об одном обстоятельстве. Вы подумали о том, о чем я говорил? Насчет тяжбы баристера Билкнепа и городского совета?»
«Да, сэр Ричард», — произнес я, судорожно переводя дух. «И должен сказать, я не разделяю вашей уверенности в том, что судья в любом случае вынесет благоприятное для вас решение. Как говорится, тот, кто хвалится козырями в начале игры, обычно блефует». Затаив дыхание, я ожидал, как Рич ответит на мои слова.
Говорить так с канцлером палаты перераспределения имущества было с моей стороны недопустимой дерзостью. Но сейчас не простой стряпчий обращался к всемогущему вельможе, а законник беседовал со своим собратом по сословию. Глаза Ричи угрожающе прищурились, и я понял, что не ошибся в своих предположениях. Он еще не успел заручиться поддержкой судьи и попытался взять меня на испуг. «Отойди на минуту», — процедил он и, схватив меня за руку повыше локтя, оттащил на несколько шагов от барака. Взгляд его полыхал ледяной злобой. «Вам без сомнения известно, что у меня есть общие дела с вашим здешним патроном, сэром Уильямом Мальверером», — произнес он прерывающимся от ярости голосом.
«Сэр Уильям намерен увеличить свои земельные владения.
И палата перераспределения готова продать ему земли.
Не забывайте, брат Шардлейк, сэр Уильям обладает в Йорке непререкаемой властью. Вы здесь совсем один, если не считать вашего прихвостня-недоумка. К тому же король с первого взгляда проникся к вам неприязнью.
Так что вам не стоит слишком зарываться».
Рич выдержал многозначительную паузу и продолжил.
«Кстати, я не советовал бы вам посылать в Лондон письмо относительно дел Билкнепа. Я наверняка знаю, вы еще не успели это сделать».
Должно быть, на моем лице отразилось удивление, ибо Рич довольно усмехнулся.
«Неужели вы думали, сэр, что почта, отсылаемая и получаемая участниками королевского путешествия, не просматривается? Это было бы до крайности неосмотрительно». Он вперил в меня взгляд холодных серых глаз. «Хорошенько запомните все, что я сказал, и остерегайтесь переходить мне дорогу». С этими словами он резко повернулся и пошел прочь.
«Чего он от вас добивался?» — подскочил ко мне Барак.
Я вкратце передал ему свой разговор с Ричем. По своему обыкновению он сыпал угрозами, завершил я свой рассказ. Впрочем, на угрозы он не скупился и в прошлом году. Говорил я нарочито бодрым тоном, однако на сердце стало еще тревожнее. Я прекрасно понимал, что угрозы Рича — это отнюдь не пустой звук.
«Нам нужно немедленно вернуться в Лондон», — с пылом заявил Барак, — «и взять с собой Тамазин.
Мы не можем этого сделать, пока не получим разрешения. Так что все мы в ловушке, точно мухи в меду. Точнее, в дерьме», — угрюмо бросил Барак. Мы вошли в соборный квартал и направились к дому Джайлса. Дверь открыл
сам старый законник. Выглядел он намного лучше, чем вчера. На морщинистых щеках вновь появился румянец. Он провел нас в гостиную. Меджи, сидевшая у очага с шитьем в руках, встала и поклонилась. Хозяин попросил ее подать гостям вина, а нас пригласил садиться. Сокол, нахохлившийся на своей жердочке, с любопытством поглядывал на нас своим черным глазом-бусинкой.
«Рад, что вам лучше сегодня, сэр», — сказал я.
«Благодарю», — с улыбкой откликнулся Джайлз. «Отдых пошел мне на пользу, а снадобье, прописанное доктором Гибсоном, изрядно облегчило боль. Как поживаете, мастер Барак? Удалось ли вам вчера увидеть короля?»
Старик держался со своей обычной непринужденностью и о короле упомянул беззаботным, почти легкомысленным тоном.
«Да, сэр. Я видел, как король въезжал в город. Спору нет. Выглядит он внушительно». Во взгляде, который Барак метнул на Рена, мелькнуло смущение. Как видно, никогда прежде моему помощнику не доводилось общаться с человеком, медленно умирающим от неизлечимого недуга, догадался я.
«Да, осанка у короля чрезвычайно величественная», — кивнул Джайлз.
Мэджи принесла вина и тарелку с печеньем. Я заметил, что она избегает моего взгляда, но никак не мог понять причину этого.
«Превосходное французское вино. Самый подходящий напиток в такое ясное солнечное утро», — изрек Джайлз, отхлебнув из своего бокала.
«Угощайтесь, джентльмены. Уверяю вас, это сладкое печенье стоит попробовать. Из конторы лорд-камергера мне уже принесли список просителей, которые будут присутствовать в замке на первом судебном слушании», — сообщил он. «Насколько мне известно, всего слушаний будет два».
«Вы уверены, что завтра сможете председательствовать на слушании?» — спросил я.
«Совершенно уверен», — решительно кивнул Джайлз. «К тому же дела, которые нам предстоит разбирать, не требуют особых умственных усилий».
«Но что, если стороны не согласятся с нашим решением?»
«Пусть тогда едут в Лондон и попытают счастье в тамошнем суде», — усмехнулся Джайлз. «Впрочем, вряд ли кто-нибудь пожелает поступить подобным образом».
«Тем выше ответственность, которая лежит на нас. Завтра мы предстанем вершителями справедливости».
«Разумеется. Я оставил список просителей на столе в своем кабинете. Там же лежат сумки с петициями. Быть может, мастер Барак возьмет на себя труд отобрать те прошения, что нам предстоит разбирать завтра. Полагаю, нам стоит оживить их в памяти».
«Отличная идея», — кивнул я. «Вы согласны, Барак?»
Барак с готовностью поднялся со своего места. «Мой кабинет расположен на первом этаже, рядом с гостиной», — пояснил Джайлз, — «и захватить с собой вина. Когда есть чем промочить горло, работа идет веселее».
Едва за Бараком закрылась дверь, Джайлз повернулся ко мне.
«Насколько я понял, вчера Мэджи изменила своей обычной молчаливости и немного рассказала вам о моей ссоре с племянником».
«У вас нет оснований упрекать свою служанку в болтливости. Она упомянула лишь, что ссора вышла из-за политики».
«И все же бедняжка Мэджи чувствовала себя виноватой», — грустно улыбнулся Джайлз. «Но если вы, Мэтью, согласны помочь мне, вам лучше узнать все. Хотя, признаюсь, мне до сих пор тяжело вспоминать об этой истории».
«Я все понимаю, но, Джайлз, вы уверены, что у вас хватит сил для такого длительного путешествия? После недавнего приступа...» Рен нетерпеливо махнул своей большой рукой. Изумруд сверкнул в солнечном свете.
«Я поеду в Лондон во что бы то ни стало», — заявил он с неожиданной резкостью. «Решение принято, и никакие обстоятельства не заставят меня изменить его. Но позвольте рассказать вам о моем племяннике».
«Как вам будет угодно».
«К моей величайшей скорби все дети, которых Господь послал мне и моей дорогой супруге, умерли в ранние годы», — начал Джайлз. «У жены моей была сестра Элизабет, которая состояла в браке с человеком по имени Дейкин. То был мелкий клерк, серый, неприметный человечек, лишенный даже намека на честолюбие. Я всегда относился к нему с некоторым пренебрежением. И, признаюсь, подчас мне становилось завидно, что сын их вырос высоким и крепким парнем, не знавшим ни единой болезни. Когда юноша достиг соответствующего возраста, он был отправлен на учение в Грейс-Инн. Разумеется, я снабдил его рекомендательными письмами. Как вы понимаете, мне, бездетному, не составило труда привязаться к племяннику всей душой, произнес он с грустной улыбкой. Мартин обладал незаурядным умом и, несмотря на свою молодость, отличался независимостью суждений. Эту черту я особенно в нем ценил, ибо она встречается крайне редко. «Вы наделены ею в высокой степени», — добавил старик, указав на меня бокалом. «Благодарю вас», — со смехом ответил я. «Однако подчас независимость суждения чревата весьма опасными последствиями», — изрек Джайлз. «Полностью с вами согласен», — кивнул я. «Каждый год Мартин приезжал в Йорк навестить родителей. Здесь, в этой гостиной, мы проводили веселые и безмятежные вечера. Мартин, его родители, моя жена и я», — вздохнул Джайлз, обведя комнату глазами. «Ныне все мертвы, за исключением меня и Мартина». Губы его сжались в тонкую линию. Мартин рассказывал мне о Лондоне, о своих товарищах, но ни словом не упоминал о том, что действительно занимало его ум. 9 лет назад, летом 1532 года, он снова приехал домой. Король все еще был женат на Катерине Арагонской, но вот уже несколько лет пытался получить у папы развод и жениться на Анне Болейн. Вся эта история уже подходила к концу. Вскоре, как вы помните, король порвал с Римом, назначил Кранмера архиепископом кентерберийским и заставил его объявить свой первый брак недействительным. Да, я все это прекрасно помню. Здесь, на севере, весть о разрыве с Римом повергла всех в ужас. Мы понимали, что теперь, когда королевой стала поборница реформ Анна Болейн, к власти придут еретики, подобные Кромвелю. Так и произошло в действительности. В ту пору я тоже был ярым поборником реформ, Джайлз, не преминул сообщить я. С Кромвелем я был хорошо знаком еще до того, как он поднялся к вершинам власти. Джайлз вперил в меня испытующий взгляд. Оказывается, глаза его могли быть чрезвычайно острыми. Судя по тому, что вы говорите в прошедшем времени, ныне вы не являетесь ярым поборником реформ, осведомился он. Да, пыл мой изрядно угас. Впрочем, в стан папистов я тоже не переметнулся. Что до Мартина, то пыл его казался неугасимым. Никогда прежде не встречал я человека столь ревностно отстаивающего свои убеждения. Так он был реформатором? Напротив, папистом. Сторонником королевы Катерины. Разумеется, участь первой супруги короля не могла не возбуждать сочувствия. Она прожила с Генрихом более 20 лет, неизменно оставаясь его верной и преданной спутницей, и король поступил до крайности жестоко, бросив ее ради Анны Болейн. Однако и я, и мой племянник понимали, что дело тут не только в новом увлечении Генриха. Королева Екатерине перевалила за 40, и она более не могла иметь детей. У короля была только дочь, а он жаждал именно наследника мужского пола. У него оставался один лишь выход — жениться на молодой женщине, способной родить ему сына, иначе династия Тюдоров кончилась бы с его смертью. Да, наследник был ему необходим. В то время многие из нас полагали, что лишь от королевы Катерины зависит, сохранится ли в Англии истинная религия, — продолжал Рен. Все могло сложиться иначе, если бы она последовала разумному совету папы и отправилась в монастырь, предоставив королю возможность жениться вновь. Старый законник сокрушенно покачал головой. Но королева была по-женски упряма и недальновидна. Она настаивала на том, что Господь благословил их брак, и лишь смерть разлучит ее с Генрихом. А в результате случилось то, чего сама королева опасалась больше всего. Страна оказалась в пучине религиозной розни. Да, как это ни парадоксально, именно королева Катерина, рьяная католичка, некоторым образом спровоцировала реформацию. Увы, Мартин не видел этого парадокса. Он был неколебимо убежден в том, что король обязан хранить верность Катерине Арагонской,
и о своих убеждениях он объявил нам за столом. Джайлз вновь окинул комнату глазами. «Признаюсь откровенно, я пришел в ярость. Ведь, в отличие от этого юнца, я прекрасно понимал, что несговорчивость королевы вынудит ее супруга пойти на разрыв с Римом. Так, в конце концов, и случилось. Теперь, когда обе королевы, Екатерина Арагонская и Анна Болейн, мертвы, кажется странным, что мы вели из-за них столь жаркие споры. Но в ту пору мы, сторонники прежней религии, разделились на два лагеря. Люди здравомыслящие, подобны мне, ждали от королевы уступок, а упрямцы, подобные Мартину, этих уступок отчаянно не желали. Да, Мэтью, тогда мы наговорили друг другу много неприятных вещей», — признал Рен, покачав своей львиной головой. «Родители Мартина встали на сторону сына, и это лишь усугубило мой гнев. Я понял, что прежде он не раз обсуждал с ними свои политические взгляды. Мысль о том, что он был столь скрытен со мной, своим покровителем и наставником на стезе закона, была мне чрезвычайно обидна». В голосе Джайлса послышалась невольная горечь. «Но почему вы решили, что с родителями он был откровеннее, чем с вами?» — спросил я. «Возможно, его родители просто решили поддержать сына?» «Возможно», — кивнул Джайлз. «Признаюсь, в те минуты я особенно остро осознал, что сам я бездетен, и это привело к тому, что с языка моего сорвались новые резкости. Жена моя подлила масло в огонь, заявив, что полностью согласна со своими родными. Ей не следовало так поступать. По моему разумению, жена должна поддерживать мужа при любых обстоятельствах. Так или иначе, спор наш кончился тем, что я выгнал из своего дома Мартина Дейкина и его родителей. Я в удивлении взглянул на Джайлса. Трудно было представить, что этот спокойный и уравновешенный человек был способен на вспышку столь необузданного гнева. Впрочем, вполне вероятно, болезнь укротила его нрав. С тех пор я ни словом не обмолвился ни с Мартином, ни с его родителями. Бедной моей жене наша ссора доставила много горя. До конца своих дней она так и не простила мне моего жестокого поступка». Джайлз вновь сокрушенно покачал головой. «Бедная, бедная моя Сара! Как горько я жалею о том, что причинил ей столько огорчений. 3 года назад в Йорк пришла чума и унесла мою несчастную жену. Несколько недель спустя родители Мартина последовали за ней. Мартин приехал сюда, дабы устроить похороны, но нелепая гордыня не позволила мне встретиться с ним. Я даже не знаю, женился ли он и есть ли у него дети. Во время нашей ссоры он был еще холост». «Я понимаю ваши чувства, Джайлз», — заверил я. «И думаю, нечто подобное пережили многие жители Англии. Религиозная рознь расколола немало семей». «Да, но ныне я обвиняю в случившемся только себя», — проронил старый законник. «Гордыня и упрямство — это тяжкие грехи, а я слишком долго не мог избавиться от их власти, и сейчас у меня осталось лишь одно желание — примириться с Мартином». «Спорить нам больше не о чем», — добавил он с невеселым смехом. «В конце концов мы оба проиграли. Победа осталась за Кромвелем и реформаторами». «Наверное, Джайлз, мне стоит открыть перед вами свои собственные взгляды», — заметил я. «Я более не считаю церковные реформы несомненным благом, но при этом отнюдь не убежден в преимуществах старой религии. Беспощадные фанатики встречаются среди католиков столь же часто, как и среди реформаторов. «К концу жизни я стал куда снисходительнее относиться к чужим убеждениям», — сказал Джайлз, пристально глядя на меня. «Но сам я по-прежнему крепок в вере. Вера — это то, что необходимо человеку более всего». Некоторое время он хранил молчание, потом заметил. «По слухам, король разочаровался в реформах и не прочь повернуть их вспять. Но я не думаю, что слухи эти соответствуют истине. Будь это так, король прежде всего избавился бы от Кранмера». «По-моему, король пребывает в постоянных колебаниях», — пожал я плечами. «Он более никому не доверяет и склоняется то к одной, то к другой партии. Значит, политика, которую он ведет, зависит лишь от его сиюминутных прихотей. Должно быть, он убежден, что все его прихоти внушены ему Господом, ведь он считает себя исполнителем Божьей воли. Как бы ни различались наши взгляды, думаю, в одном мы полностью согласны, — прищурился Джайлз. Оба мы далеки от мысли, что устами короля вещает Бог. Когда мы начинали церковную реформу, мы и думать не могли, что король займет место папы, — заметил я. То, что Рен является убежденным католиком, отнюдь не явилось для меня открытием. Об этом я догадывался по многим признакам. И все же, во время нынешнего разговора, старый законник открылся для меня с неожиданной стороны. Судя по тому, как сурово он обошелся с родными, не разделявшими его убеждений, прежде он был настоящим деспотом. «Впрочем, у каждого из нас есть в шкафу свои скелеты», — сказал я себе. «Что ж, довольно печальных воспоминаний», — со вздохом изрек Джайлз. «Идемте, посмотрим, как дела у молодого Барака». «Джайлз, прежде чем мы завершим этот разговор, я, в свою очередь, хочу вам кое в чем признаться», — произнес я после недолгого колебания.
«В чем же?» —
удивленно взглянул на меня старый законник. «Вчера, когда я смотрел карты в вашей библиотеке...»
«Да-да, удалось вам найти то, что требовалось. Мэджи сказала, вы провели в библиотеке несколько часов».
«Я нашел то, что искал, и очень вам благодарен. Кстати, должен сказать, ваше собрание поразило меня своим богатством.
Я собираю книги и рукописи на протяжении последних 50 лет», — с довольной улыбкой сообщил Джайлз.
«Кстати, вам известно, что в вашем собрании находятся ежегодники, которых нет даже в библиотеках юридических корпораций. Я думал, что они утеряны безвозвратно».
«Неужели?»
В глазах старика вспыхнули огоньки детской радости.
«Уверен, Линкольнс Инн неплохо заплатила бы вам за право снять копии, но я нашел в вашей библиотеке кое-что не менее интересное. Парламентский акт, который, по моим предположениям, был изъят из всех архивов. Акт этот носит заглавие «Титулус Регулус».
Несколько секунд Джайлз молчал, сверля меня взглядом прищуренных глаз.
«А, вот вы о чем», — проронил он наконец.
«Я хотел узнать, известно ли вам, что вы владеете подобной редкостью?»
«Да, конечно. Так вы прочли акт? И что вы о нем думаете?»
«То, о чем там говорится, не стало для меня откровением», — пожал я плечами. «До меня и прежде доходили слухи, согласно которым брак короля Эдуарда IV и Элизабет Вудвиль не является законным, ибо прежде король заключил брачный контракт с другой женщиной. Но дело это давнее, и ныне установить истину не представляется возможным. Полагаю, что, вступив на престол, король Ричард принялся собирать все доказательства того, что пришел к власти на законных основаниях».
«Возможно»,
— с безразличным видом кивнул Джайлз.
«И все же, если этот документ получит огласку, он способен причинить королю немало неприятных хлопот».
Губы Джайлза тронула едва заметная улыбка.
«Представьте себе Мэтью. История, связанная с этим актом, происходила на моей памяти», — сказал он. «В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что мне перевалило за 70. В год, когда был опубликован «Титулус Регулус», я изучал закон в Грейс-Инн, и на следующий год люди нового короля явились в корпорацию и забрали все копии, дабы подвергнуть их уничтожению».
«Джайлз, простите, если мои слова покажутся вам бестактными, но живых свидетелей тех событий ныне осталось немного, а, как я уже сказал, для короля весьма нежелательно, чтобы этот акт стал достоянием гласности».
«Копию, которую вы видели, я случайно отыскал 10 лет назад», — по-прежнему улыбаясь, сообщил Джайлз. «Как раз тогда реформаторы собирались сжечь книги из библиотеки собора. Некоторые из них мне удалось спасти. К сожалению, мое собрание мало для кого представляет интерес,
Раньше Мартин проводил в моей библиотеке немало времени, да иногда кто-нибудь из собратьев-законников заглядывал ко мне, дабы отыскать нужное постановление. Но, думаю, вы первый, кто оценил мою библиотеку по достоинству. Судя по тому, что вам удалось отыскать этот акт, вы как следует осмотрели все полки. Ведь у меня нет никакого каталога. Я все держу у себя в голове. Скажите, вы не рассказали Мальверу о своей находке?
Разумеется, нет. Но вы должны знать, что такой же документ хранился в шкатулке, и он похищен неизвестным злоумышленником.
Значит, вы видели еще одну копию акта? Перебил меня Джайлз.
Но что это за шкатулка?
Более я не имею права ничего вам рассказать. Но поверьте, вы поступите разумно, если избавитесь от этого документа.
«Вы говорите правду, Мэтью?» — спросил старик, пристально глядя на меня.
«Поверьте, лишь тревога за вашу безопасность подвигла меня на этот разговор. Неприятности, которые огласка Титулус Регулус может причинить королю, мало меня волнуют. Но мне бы не хотелось, чтобы из-за этого проклятого акта пострадали вы или кто-либо другой. В нынешние времена хранение подобной редкости чревато опасными последствиями». Старик молча глядел в огонь.
«Полагаю, вы правы», — произнес он наконец. «Мне трудно решиться на то, чтобы расстаться хотя бы с одним экземпляром своей коллекции, ибо она слишком долго тешила мое тщеславие. Но, как видно, это необходимо».
«Надеюсь, это единственный опасный документ, который вы храните?»
«Единственный. Сам-то я уже ничего не боюсь. Но, как я понимаю, если Титулус обнаружат после моей смерти, у моих душеприказчиков могут возникнуть серьезные проблемы?»
«Да», — смущенно кивнул я. «Мэджи это тоже принесет немало бед. Ее замучают допросами. Да и более печальный поворот событий тоже весьма вероятен».
«Господи боже! Меньше всего на свете я хочу подвергать опасности Мэджи. И куда только катится Англия!» «Хорошо, Мэтью, я последую вашему совету. Прошу, подождите здесь».
Он поднялся с кресла так резко, что покачнулся и схватился за ручку.
«Вам не нужна моя помощь?» — вскочив, спросил я.
«Нет, нет, нет. Просто я слишком долго провалялся в постели, и ноги у меня ослабли».
С этими словами Джайлз уверенным шагом направился к дверям и вышел из комнаты. Я подошел к очагу и уставился на пляшущие язычки пламени. Любопытно, составил ли Джайлз завещание и к кому перейдет библиотека? Пронеслось у меня в голове. Наверное, к племяннику. Но удастся ли нам отыскать Мартина Дейкина в Лондоне? Стряпчий из Грейс-Инн, ярый приверженец консервативных взглядов. В 1536 году он вполне мог принять участие в заговоре Роберта Эска. А если тогда он уцелел, ныне его вполне могли заподозрить в сочувствии к мятежникам. «Скорее всего, Мартин Дейкин находится сейчас в Тауэре», — вздохнула я про себя. «Как и жених Джанет Марлин, тоже стряпчий из Грейс-Инн». Тут вернулся Джайлз. Я с изумлением увидел у него в руках увесистый том с пресловутым актом, а также острый нож.
«Вы видите, Мэтью, я полностью вам доверяю», — с грустной улыбкой сказал старый законник.
Положив книгу на стол, он осторожно вырезал несколько страниц и, вздохнув, поднес их к глазам.
«Никогда прежде я не совершал подобного варварства», — пробормотал он.
Затем Рен подошел к очагу и решительно бросил злополучные страницы в огонь. Вместе мы наблюдали, как старый пергамент вспыхнул и моментально почернел. Сокол тоже с любопытством глядел в огонь, отблески которого играли в его глазах-бусинках.
«Я понимаю, решиться на это вам было тяжело», — проронил я.
«Я не жалею о содеянном. Вы правы, мы живем в опасные времена.
О, взгляните-ка в окно». Когда я подошел к окну, Джайлз указал мне на низкорослого грузного человека в одеянии священника, который быстро шагал по улице, направляясь к собору. Я видел его из окна библиотеки. Знаете, кто это?
Доктор Ли, настоятель кафедрального собора. В прошлом уполномоченный Кромвеля, наводивший страх на всю округу. Гроза монастырей.
Его назначили настоятелем собора, удивился я.
Да, чтобы он следил за архиепископом Йоркским. Вы знаете не хуже моего, Мэтью, что сейчас время соглядатаев и осведомителей.
Вновь выглянув в окно, я заметил какую-то женщину, которая, подняв юбки и выставив на всеобщее обозрение стройные лодыжки, со всех ног бежала по узкой улице. Длинные белокурые волосы развивались у нее по плечам. То была Тамазин.